Итак, если кто-то еще не слышал, я призываю вас посмотреть это в интернете, эту первую часть, так как я сегодня буду продолжать. Будет вторая часть того, что я начал в прошлое воскресенье. И если Бог даст, и если так надо будет, то мы сможем эти три пункта, которые я покажу сегодня, можно будет их еще потом пошире разобрать. Я верю, что не будет этого за много, чтобы понять то, что мы должны понять. Итак, хочу сказать тем, кто не был в прошлый раз, мы основные места, которые мы читали, это Евангелие от Матфея, и там это очень известное всем место, что надо в первую очередь искать Царство Божие, и что все остальное нам будет приложено, и что это, что будет приложено, мы об этом говорили, и о том, что является самым важным. И другое место Писания мы брали, это из послания филиппийцам, это о том, как Павел свидетельствовал своим примером, своей практикой, как он показывал нам всем, и говорил, что я не был тем, кому не хватало всех этих вещей. У меня все это было, но когда я встретился с живым Богом, когда Господь меня встретил на этом пути к Дамаску, я понял, что все то, что я называл жизнью, это не то, что не жизнь, это даже, ну, мусор. Мой взгляд абсолютно изменился тогда. Тогда, когда я встретился с живым Богом, и Он свидетельствовал, и все другие люди также, когда встретились лицом к лицу Богу, они поняли, что все, ради чего жили, и у нас тут написано, все эти и богатства, и красота, и образование, и в общем, все остальное. И все это будет приложено. И это не то, ради чего мы должны жертвовать своей жизнью, к чему так стремиться, так как это нас не накормит, наши души. И как мы пели в последней песне, что только Его присутствие, только Его близость делает нас живыми. Итак, ты не можешь как-то измерить свою жизнь, ни свою, ни другого, по всем вот этим внешним признакам, смотря там, у кого сколько денег, какое образование и так далее. Мы не должны как-то смотреть друг на друга через это. И это уже свобода. Сегодня я буду говорить, что вот это такое, когда говорится искать в первую очередь Божьего Царства. И я хочу поговорить об этом. Может, не будет время очень много об этом говорить, но сколько успею, я вам покажу. Итак, первое. Это познать Бога во всех ситуациях и удержать веру до конца. И когда мы говорим, что да, это все вещи, которые будут нам приложены, и мы отворачиваемся к всему этому, и мы не переживаем о завтрашнем дне. Мы перестаем переживать и просить, помоги мне в этом, помоги в том. Да, это неплохо, но мы можем прочитать послание Якова. Якова, 4 глава. Со 2 по 5 строчку написано. Вы читаете, я процитирую. Итак, вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете. Знаете почему? Потому что вы просите все эти вещи, он говорит, как бы для своих каких-то желаний. Но представьте, когда приходят в жизнь к вам эти люди, или там дети, или что-то, и вы думаете, что да, только тогда твоя жизнь станет полноценной, и так далее. И он говорит, мой дух, перед этим он говорил, что вы все прелюбодейники и так далее. Он сказал, что вы неверны, что вы... Это как бы то же самое, если бы ваш муж или жена не были верны вам. Это то же самое, что если ваш муж бы думал, что вот та другая женщина, вот с ней я был бы счастлив, с ней бы у меня было все хорошо. И если вы думаете, что все эти вещи, которые нам будут приложены, сделают вас счастливыми, и при этом вы просите еще меня, благослови помоги мне как бы получить эту власть и так далее, и тогда я буду весь такой... И тогда, в общем, вы все это просите, и потом не получаете, злитесь. И он говорит, неужели вы не знаете, что дружба с миром — это про... И идешь, тем самым идете против Бога. Вы либо одно будете ценить и не будете обращать внимания на другое, либо другое. И дальше говорит, что мой дух жаждет вас. Вы стремитесь ко всем своим идолам, и в то же время да, Дух жаждет близости с вами. Он жаждет вас. Здесь об этом говорится. И я не знаю, предавал ли ты своего мужа или свою жену в жизни. Или, может, вы слышали о ком-то. И это очень больно. И когда мы читали Евангелие от Матфея, он не сказал, что вещи, которые было приложено, что это что-то плохое. Он так не сказал. Он сказал, что я знаю все, что тебе надо. Если тебе надо покушать, тебе будет еда. Если тебе нужна одежда, ты не будешь здесь сидеть голым. Я знаю, что тебе надо. Он говорит, я же Господь, я не какой-то надзиратель в тюрьме или строгий учитель, который постоянно чего-то требует. Нет, он представился как Бог, который знает, что нам надо, его детям. Он знает, что тебе хочется, например, семьи. Он знает все это. Но ты должен стоять на своем месте. Тогда все будет в порядке. А, то есть эти вещи, да, если становятся на правильное место... Так, а если мы ставим в первую очередь вещи, которые нам будут приложены на первое место, тогда они оборачиваются нам во зло. Итак, вот мой муж, например, для меня самый лучший муж для меня на земле. Но я хочу сказать, что у него нет этих сил сделать это со мной. И я... Было время, когда я очень злилась на него. Злилась и думала, почему он не может понять, что мне надо. И другой раз мы как бы возлагаем надежды, какие-то ожидания друг от друга и начинаем тонуть вместе. Мы начинаем ждать от человека то, что только мы сами можем. Понимаете, о чем я говорю? Получалось ли у кого-то так как-то скатиться в эту ложь? И тогда получается, что мы сами себя связываем и другого еще тем временем, в это же время, то есть. Это я помню, смотрела передачу там, где эта пиявка, которая... впивается в нас и пьет из нас кровь. И очень часто так бывает в семьях. И когда мы, например, ставим своего вторую половину какого-то Бога, мы начинаем сосать из него всю силу. И Господь говорит, нет, так нельзя, и мы подойдем к этому, что... что я в прошлый раз говорила, да, что наш муж и жена — это как инструмент научиться любить, а не что-то получить постоянно от него. Пробовал ли кто-нибудь сделать свою жену счастливой? Поднимите руки. Откровенно. Но смело поднимите руки. Неужели никто не пытался сделать свою жену смелой? Некоторые женщины пытаются как-то там поплакать, что вот все так плохо, ничего не получается. Давай идем на консультацию. Расскажем Вилме, как ты меня не любишь. Я пошутила, так извиняюсь. Консультации — это все хорошо. И мужчина, ему это натурально вложено, начинает чувствовать себя виноватым, что вот что-то не получается, он пытается взять инициативу, он все время стремится, чтобы женщина была счастлива, он начинает, да, изо всех сил пытаться это сделать. А сейчас те, кто подняли руки до этого, поднимите еще раз руки те, кому все-таки удалось сделать счастливыми свою жену. Итак, как же так? Что же с этими женщинами? Как же вот так? Не получается делать их счастливыми? Я даже не удивляюсь, что это так. Я тоже раньше думала, что муж меня должен сделать счастливой, и он старался изо всех сил. И чем больше он старался, тем больше я была несчастлива. Мне казалось, что он все делает не так. Не оттуда приходит счастье. Давайте отпустим своих мужей. Пускай они будут свободны. И все мужчины скажут. Женщины, давайте отпустим наших мужчин. Пускай они... Давайте разрешим им быть. И также мужчины, отпустите своих мужчин. Пусть ты покажешь, насколько ты крутой воин, и чего бы ты ни сделал. Но знай, что только Иисус Христос может показать тебе настоящего воина. Если думаешь, что с тобой рядом все женщины будут чувствовать себя рядом, как рядом с этим Брюсом всемогущим, что ты весь такой все время на коне будешь летать и так далее, не ждете никто так? А она приходит к тебе сегодня и снова говорит, опять ты там какие-то вещи не туда поставил, еще что-то. Итак, то, что нам будет приложено, то, что будет приложено. А вещи, которые главные, они являются главными. Давайте не будем их мешать. Итак, только Бог, это Он делает нас ценными, любимыми и так далее. И мы, побыв в этой своей одиночке с Господом, мы выходим оттуда наполненные, полноценными, и мне не надо после этого начинать кого-то грызть или из кого-то что-то выжимать, ждать от кого-то что-то. Я хочу вам сказать, церковь, когда мы исполняемся в Иисусе, мы не начинаем ждать что-то от церкви, что вот церковь меня сделает полным жизни. Если ты думаешь, что ты, придя на собрание, уйдешь весь такой наполненный, если ты только этого ждешь, ну нет, такого нету. Например, ты пришел и ждешь, что тебе кто-то чай сделает, например, а когда этого не происходит, весь такой начинаешь злиться, почему этого не произошло? Но если наша цель — познать Бога, прикоснуться сегодня к Нему, тогда мы начинаем понимать, что все мы люди, что все мы ограничены, что все мы учимся, что все мы пытаемся принять, любить друг друга. И тогда все становится на места. Тогда приходит гармония, тогда все становится хорошо. Понимаете, о чем я говорю? И это вызов. Мы живем в теле, мы постоянно видим какие-то рекламы. Чуть ли не он, купи этот крем и станешь счастлив. Итак, да, мир нам постоянно несет другую весть, но мы должны удержать веру до конца, познавать Бога в каждой ситуации. Это один из признаков Божьего Царства. И когда мы идем через какую-то ситуацию, и наша цель может не видеть все чудеса, и не для того, чтобы эта буря остановилась, а для того, чтобы удержать веру, даже если эта буря не остановится до конца жизни. И, о, Вилма, неужели так может быть? Да, так может быть. Могут быть такие бури, которые никогда не остановятся в твоей и моей жизни. И если это не цель нашей жизни, чтобы все разрешилось в жизни и не было больше переживаний и так далее, если только такая наша цель, то рано или поздно мы разочаруемся и разозлимся. В один момент мы придем к тому, что вот я верила, верила Богу, а Он так и не сделал ничего. Так, мы очень часто мы называем веру Богу такое, что такое понятие, не понятие, такой подход, что вот я думала, что Бог решит это тогда и тогда. Как один брат свидетельствовал, что я, придя в эту церковь, верил, что Господь в первый год мне Бог дал через эту церковь жену, я верил в это. И когда это не произошло, я ушел отсюда. И потом Господь привел его обратно, но уже покорившегося, и он понял, что не того он искал здесь. А потом и жена приложилась. Когда он уже перестал ее искать, она появилась, с которой счастливо живет до сих пор. Но когда ты ломаешься, когда ты понимаешь, Господи, даже если этого не случится, когда ты уже перестаешь думать, буду я один или не один, будет семья или нет, я уже полноценен, я уже счастлив. Все это будет приложено, и пока ты переживаешь о всем этом, значит, ты еще борешься, и так и назови это Господу. Ну, например, когда я заработаю, то есть первый миллион, вот тогда я буду полноценен. Может, это громко не говоришь, но хотя бы озвучь это Господу. Итак, мы должны назвать вещи. Мы не можем в одно и то же время смотреть и в одну, и в другую сторону. Когда мы отворачиваемся от Божьих, от Бога, тогда мы поворачиваемся к этим всем ценностям, которые у меня позади. И мы, то есть, тогда начинаем идти к тому, в сторону того, что мы думаем, принесет нам жизнь. И мы должны смотреть на ситуации по-другому. Итак, в Евангелии от Луки написано в 18 главе. Написано, Иисус говорит, что когда я вернусь, увижу, найду ли я еще веру на земле. Найду ли я семьи красивые, правильные, без каких-то там проблем, большие церкви. Найду ли я веру, найду ли я вас. Понимаете, не тяжело верить, когда ты, например, с вечера помолился, а утром уже все произошло, все случилось. Ну, так несложно, правильно? Я помолилась, на следующий день меня кто-то благословил, и ты говоришь, вау, как круто, Господь работает. Господь так тоже работает, да, но бывает по-другому. Когда я, например, помолилась, а ситуация стала еще хуже. Бывал ли кто-нибудь в такой ситуации? А потом я еще раз помолилась, и еще хуже стало. А потом я еще взяла пост, и вообще все разрушилось. Бывало ли с кем-нибудь так? Скажите мне, какие натуральные чувства у вас в теле поднимаются? Какие мысли? Я могу назвать эти чувства. И первое у меня было бы жалко. Тебе жалко, что ли, Господи? Или что-нибудь еще такое? Итак, и Господь говорит, что останется тот, кто не будет злиться на меня, так как И так через все эти ситуации, если мы пытаемся познать Господа только через изменение каких-то ситуаций, нас очень легко, ну, поломать дьяволу. Видишь, у Господа нету цели, чтобы у нас все только внешне все изменилось. У Господа цель — освободить наше сердце от всех наших страхов, от наших идолов, каких-то привязанностей. Если у него не получится это сделать, то чего бы у тебя не было, тебе не получится быть счастливым. Так тебе никогда не будет ничего хватать. Может, все время стремиться, чтобы у тебя было больше. Цель Господа — не отобрать у тебя какие-то или дать тебе миллионы. У Него сердце — спасти твое сердце. Да, и очень часто, да, когда происходят какие-то ситуации, и внешне кажется, что ничего не происходит, но внутри, в этот момент, меняется наше сердце. Здесь, внутри. И в такие моменты нужно держаться веры и говорить, что Господь благ. Да, пусть я в данный момент не понимаю, как все это произойдет, как это изменится, но Господь благ. Я внутри, в глубине сердца знаю, что Он со мной. И когда я это пройду, я смогу посвидетельствовать, что Он сделал в моей жизни. Итак, ну, например, дом со временем разрушится, жена или муж рано или поздно уйдет на тот свет. Мы не уходим вместе на тот свет. Обычно в разное время. А вот это... А то, что ты испытаешь с Господом, пройдя через ту или иную ситуацию, это останется с тобой на всю жизнь. И... Так... Когда мы в первую очередь ищем Божьего Царства, а не приложенных вещей, и мы тогда видим, что происходит у нас в сердце. И мы должны, да, задавать вопрос сами себе, что происходит у нас в сердце. И все это происходит не то, чтобы нас как-то осудить, или... а для того, чтобы сделать нас свободными. И да, и я до сих пор могу сказать, что Господь тот, кем Он является. И это тяжелая битва. И все, кто это знают, скажите аминь. И мы не можем, да, в одно и то же время смотреть и туда, и туда. Помню, как мне подошел брат и сказал, что делать, когда вот приходит падение, я посмотрел там новости или еще чего-то, и тогда не понимаю, что делать, как выйти из этого. Ты должен определиться, либо ты идешь в эту сторону, либо в другую. Ты не можешь немного туда, немного туда, тут немного прошел туда, развернулся, пошел обратно. Так определись, куда ты идешь. Как говорится, лучше быть холодной либо горячей, а прохладного я как бы выплюну. И... Да, мы знаем о Боге, но мы пытаемся быть и там, и там. И такое состояние никому не нужно. Да, в другой раз я, например, злюсь, бубню, но служу Богу. Нет, не может быть. И то, и это в то же время. Ты служишь хорошему Богу, не стремится тебя покрасть. Итак, второе. Римлянам 17 глава говорится, что Божье Царство — это не какое-то еда или питье, а это истина и спокойствие в Святом Духе. Как я уже говорила, что первую очередь надо искать Божьего Царства. И поймите, что это не о том, что материально. Это не пища, не какое-то богатство. Это праведность и спокойствие. Святой Дух говорит, это присутствие в Нем. И так мы будем ценить присутствие Святого Духа. И как же это происходит, когда Святой Дух с тобой? Это не значит, что ты весь трясешься, весь в мурашках. Нет, это значит, что ты спокоен, весь укорененный. Это твоя основа. И когда ты говоришь, что ты ищешь Божьего Царства, ты будешь ценить более всего спокойствие Бога. А когда мы приходим к этим вещам, которые приложены, ну, например, ну, к этой самой семье, вот этой теме мужа, поиска жены, и когда мы ищем Божье Царство, и когда мы в то же время говорим как-то неуважительно с мужем, что происходит тогда? Здесь глубоко в сердце радость и спокойствие уходит. Такое ощущение, как бы укалывает что-то. Если ты на самом деле ищешь Божьего Царства, ты будешь делать все, что угодно, чтобы вернуть радость и спокойствие. Что тогда произойдет? Ты признаешь свою ошибку, пойдешь, извинишься, скажешь, что «прости меня, я сказал ерунду, прости меня». То есть такие люди постоянно живут, ценя это присутствие Святого Духа, спокойствие в нем. Такие люди не поддаются каким-то телесным позывам. Почему? Потому что они ценят то спокойствие, которое дает Святой Дух. Понимаете, когда ты ценишь то, что здесь для тебя важно, это спокойствие, может, приходит какое-то предложение, ну, например, может, дружишь с кем-то, и это другой человек, он не такой радикален, как ты, и он говорит, да ладно, перед свадьбой можно спать вместе, все равно же будем выходить друг за друга. Что там такого? И тебе только от одной мысли, когда ты это подпускаешь себя ближе, ты понимаешь, что это какая-то, ну, неправда. Никто тебе не проповедует в этот момент, не говорит, вот там, Вилма, что это грех. Но потому что ты, для тебя ценно Божье спокойствие. Ты начинаешь чувствовать, что это неправильно. Понимаете, о чем я говорю? И вот здесь и есть эта битва, это и есть это... эти поиски Божьего Царства. И когда эти все какие-то жажды, желания, телесные позывы, когда они все становятся там, сзади меня, когда вы готовы на все, чтобы готовы пожертвовать всем, чтобы быть близким с Богом, что бы это ни было, там какие-то богатства, секс, все что угодно, ты всегда будешь жертвовать либо одно, либо другое. И благословлен ты, если ты жертвуешь все это. Ты должен определиться, ты не можешь удержать и то, и другое. И очень грустно, когда некоторые пытаются как-то прикрыться словом, когда мы не дорожим тем, что на самом деле дорого, и еще пытаемся прикрыться словом или еще чем-то. Но Господь говорит, нет, мы так далеко не уйдем. Павел говорит, что ты можешь завоевать весь мир, иметь все, что угодно на этой земле, все, что только твое сердце хочет, но ты потеряешь свою душу, ты навечно потеряешь это спокойствие. Ну что, что ты купил эту супердорогую кровать, которую ты хотел, но ты не можешь на ней спать, так как ты сделал компромисс за компромиссом со своей совестью. Ты не дорожишь Божьим Царством. Ты можешь иметь огромный дом, но не быть в нем счастливым. И также обратно, ты можешь жить в палатке и быть самым счастливым человеком. Ты можешь иметь...
could be good, and you could have a small house, and you could have no house.
И когда мы ценим то, что на самом деле ценно, тогда мы и закончим полноценными людьми. И за этим выбор на каждом из нас. Как я уже упомянула, например, дети, которых мы так жаждем, и мы все хотим детей, это нормально. Но вы хоть раз думали, что дети, может быть, это мой вывод, Дариус меня поддерживает в этом, что основная задача детей в наших жизнях, чтобы мы научились любить, чтобы мы росли. И когда ребенок, например, годовалый ребенок, когда он уже в 3 года или больше начинает говорить «нет, я сам» и так далее, потом, когда он уже 16 лет, ему «помоги, Господи», мы уже еще дальше должны вырасти и так далее. Мы растем вместе с ними и познаем Христа через них, благодаря им. Всегда это Божье возрастание, оно всегда, это духовное, вернее, возрастание, оно всегда больно. Я помню, как у меня у сына болели ноги. Он говорил, у меня растут ноги и болят ноги. Но когда мы духовно растем, мы чувствуем. Я не знаю, как вы, я чувствую. Когда у тебя разрываются эти духовные мышцы. Когда ты понимаешь, что ты должен пожертвовать всеми своими планами ради того, чтобы оставить это царство себе. И опять что-то происходит, и опять муж уперся, и ребенок что-то не хочет делать. Но ты опять понимаешь, что тебе хочешь держаться за это духовное спокойствие, и ты опять идешь вперед, опять молишься. И ты готов платить любую цену за это. Это огромная цена. Очень часто это очень большая цена. Следовать за Богом многого стоит. Если вы слышите где-то проповеди, что если придешь сюда, тебя Господь благословит и тем, и этим, и все что угодно, и все будет четко. Но это не Евангелие. Господь говорит, возьмите крест, который вам дан, и следуйте за мной. И эта дорога узка, надо найти его там. И придет время, когда ты будешь стоять в темноте, и там никого больше другого не будет, там будет только ты и он. И ты пройдешь это, ты станешь настоящим мужчиной или женщиной в Христе, свободным и готовым на хорошие работы. И если ты так размышляешь, тогда ты ищешь духовного царства, а все остальное будет приложено. Итак, да, когда эти вещи становятся просто каким-то вещами, которые помогают нам исполнить какие-то цели, это нормально. Итак, Господь нас учит, Господь нас взращивает. Это не задача родителей или нашего пастора. Так Господь воспитывает. И когда наши дети в Божьих руках, они тогда на самом деле в безопасности, и они вырастут настоящими мужчинами и женщинами. И последний момент. Но в этой же самой Евангелии от Матфея, которое я читала в прошлый раз, там говорится: «Не копите богатств на этой земле, где моль и ржавчина разъедят». Ну, и сейчас, когда говорим о богатстве, мы не говорим только там о машине, доме, одежде, о всем, о том, что оно имеет какую-то ценность. Он говорит: не собирайте ничего здесь. Говорит: собирайте богатство на небе. И как же это происходит? Итак, это же самая материя, то же самое, что нам приложено, мы можем использовать как? Чтобы настоящие богатства на небе собирали. Итак, когда мы, сейчас объясню, когда мы все эти богатства, которые у нас есть, когда мы смотрим на них, да, что они не являются для нас тем, что сделает нас полноценными. А когда у нас такая позиция, что вот, у меня есть что-то в руке, что я могу сделать с этим, Господи? Что ты хочешь, чтобы я с этим сделала? Вот сейчас у меня есть дом, что ты хочешь сделать с этим домом? Я, может, уже говорил об этом, но сегодня утром вновь вспомнила, когда мы приехали в Англию, мы не приехали строить церковь, не строить царство, мы приехали заработать денег, и все. У нас была цель купить в Литве квартиру, открыть парикмахерскую. Но Господь решил повернуть наше сердце, и я помню, когда я заработала первые деньги здесь, в Англии, я сразу услышала Господа. И так я не была до этого в церкви, никогда не жертвовала. И я услышала, как Господь мне сказал: положите 50 фунтов и пошли родителям. Знаете, сколько 20 лет назад, сколько это было, 50 фунтов? Так, когда ты куда-то уехал, когда ты зарабатываешь, когда ты пытаешься заработать на квартиру, а в то же время Господь тебе говорит: пошли эти деньги. И я сказала: что ты делаешь, Господи? И он в тот момент сделал две вещи. Он освободил меня от мамона, и в то же время он учил меня копить богатство не на этой земле, используя богатство этой земли. И так происходило много раз. Помните, как раньше было, пишешь на конверте, пишешь письмо, клеишь марку. И так все дошло до того, что я знала, что я не могу послать письмо без денег. Хотя бы 20 фунтов надо поставить. Казалось бы, можешь, но все равно. И в итоге, когда получается положить, отдать эти деньги, ты чувствуешь, как будто ты стал богаче. И постоянно, впоследствии этого, Господь нас благословлял всегда. Постоянно Господь нас благословлял хорошим жильем. Нам говорили другие: невозможно найти тут хорошее предложение по хорошей цене. И вдруг, бах, нам откуда-то приходило предложение. И у нас получилось снять студию флэт. В то же самое время в похожей комнате жило 6 человек, а мы жили только вдвоем. То есть, да, когда ты делишься тем, что у тебя есть, это не для тебя, это благословение для другого. И слушая Его, мы строим, да, используя то, что материально. Итак, этот материальный мир не может быть нашей целью. Он всего лишь является как бы инструментом. Если у тебя больше, поделись. Господь у тебя никогда не попросит того, чего у тебя нету. Так у кого, кому больше дано, с того будет больше спрошено. На сегодняшний день Господь у меня просит больше, чем было 20 лет назад. Я помню, как первый раз надо было 1000 потратить со своего счета. Я чуть не потерял сознание. Но я знал, что если я этот шаг не сделаю, дьявол меня съест. И я знаю, что когда я сделаю этот шаг, я становлюсь более богатым у Христа. И так у меня в жизни было так, что чем больше я даю, оборачиваешься назад, и стало еще больше. И так всегда, да, когда я отдавала и оборачивала назад, смотрела на то, что имею, я смотрю, что у меня опять все возвращается. Так, Господь может тебя использовать, Он может тебе добавить сколько угодно. Когда Он видит, что это не станет управлять твоим сердцем, тогда ты можешь стать этим каналом, через который Он действует. И так, может, да, останавливаюсь здесь, не буду больше сегодня говорить. И на сегодняшний день я верю, что церкви, не только наша церковь, а вообще, я верю, что во всем теле Христа происходит такая как бы реорганизация, когда мы, я не знаю, как вы, но я могу сказать, что я не была за весь свой путь всегда верна Христу. Были какие-то моменты, когда я поворачивалась к этим, к одному из этих вещей, которые стоят у меня сзади, и это становилось моим идолом на время. И потом, спустя время, да, я понимала, что я заблуждалась, я возвращалась обратно к Господу, опять приходило исцеление. Я понимаю, что у меня еще в жизни опять могут прийти соблазны повернуться снова обратно к этим вещам. Я остановлюсь на этом моменте, и я благодарю Господа.